Итак, у нас сегодня 6 июля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Итак, что называется, сессия наших заочников заканчивается. И все наши предыдущие лекции были посвящены тем вопросам, которые у них накопились. Сегодня у нас последняя из таких лекций. Итак, если есть вопросы от заочников, то тогда... Да, Владимир?
Как взаимодействует влюбленность и прана?
Как взаимодействует влюбленность и прана? Вот такой вопрос поступил. Если в двух словах очень грубо, быстро и понятно, то прана, как бы, слуга влюбленности. Действительно, если вас посетило состояние влюбленности, то это состояние полностью корректирует работу вашей праны, которая будет проявляться через коррекцию вашего сознания и коррекцию вашей энергии. Влюбленный юноша, который, значит, думает о своей девушке, в которую он влюблен, безусловно, видит мир совсем в другом свете, чем до состояния влюбленности. То есть налицо, так сказать, воздействие на его сознание. В то же самое время и поведение юноши начинает заметно отличаться от поведения невлюбленного юноши. Или, как сказано у поэта, дыхание у него неровное, мысли, значит, только лишь об одном, значит, сердце стучит при воспоминании и так далее и тому подобное. То есть вы можете вполне четко отследить изменения, так сказать, в энергии этого юноши или в его способности что-либо менять в этом мире. Вот таким образом. Это совсем верхушка айсберга, безусловно. Состояние влюбленности, оно как бы сводится в большей степени к интерпретации. Но об этом говорить сейчас тяжело. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Только представляйтесь, друзья.
Это Марк, группа Эко. Вопрос, можно ли, если с позиции более теоретической, группа аксиом микро- и макрокосмоса, то есть при объединении дают быстрый метод, ну, видение позиции микро, теоретического макрокосмоса. Ну, в рамках практики методы и того дают быстрый метод. Ну, то есть присоединение, то есть суть.
Вопрос, Марк.
Да, вот можно ли так сказать, что...
Еще раз, лучше... Это была скорее констатация факта. Сформулирую, давай я немножко паузу. У кого еще вопросы, Марк, тогда... Да, пожалуйста, представьтесь только.
Я довольно чувствую, у меня просто поручение. Ага.
Ну, я надеюсь, что будут. Ну, я сейчас затрудняюсь ответить, кто из наших, так сказать, учеников-последователей сейчас там активно работает. Почему? Вы понимаете, что под словом йога понимаются самые разные деятельности человека, не всегда совпадающие с изначальным истинным смыслом этого слова. Поэтому приходится во многом все начинать сначала, с нуля. И, безусловно, последователи есть очень во многих городах, более того, даже странах мира. Но вопрос в другом. Степень, так сказать, на котором они находятся в своем процессе обучения. Многие из них еще не созрели для того, чтобы активно преподавать и нести йогу. Насколько мне известно, вот пока еще нет. Вот, конечно же, мы заинтересованы, чтобы это было как можно быстрее, но это, к сожалению, связано с процессом обучения. Он не такой быстрый. Еще вопросы, друзья? Кто не задавал? Да, пожалуйста.
Есть такой вопрос. Помогает ли йога-визуализация в медитации? Если да, то как с помощью йога-визуализации можно углубить медитацию?
Ну, по сути дела, йога-визуализация и медитация – это вещи, вернее, направления йоговской практики очень близкие. Обычно под словом «медитация» понимают набор самых разных техник и практик, но суть их сводится к тому, чтобы вы научились контролировать свои мыслеформы на поверхности вашего разума, ну то есть мысли в голове. И как только вы начинаете их контролировать, высвобождается тот ресурс, который поглощают эти паразитические мысли. С помощью этого ресурса вы можете сделать толчок в своем самопознании более глубоко. И разные методы медитации предлагают разные ухищрения. Еще раз, чтобы научиться контролировать этот, как правило, неконтролируемый поток мыслей. Иногда призывают медитировать на что-либо статическое, иногда на что-либо динамическое. Иногда человека в состоянии статики, иногда в состоянии динамики. Но по сути дела, это способ управления нашей мыслью. В йоге визуализации также мы приходим к тому же самому эффекту управления нашей мыслью, но уже больше заточены на работе вот с этими воображаемыми объектами, которые также могут проявляться как статически, так и динамически. Поэтому связь самая, что ни на есть, непосредственная, прямая, и одно очень в значительной степени вытаскивает другое. Ну, к примеру, да, очень вам бывает тяжело сосредоточить мысль на одном объекте или явлении. Но гораздо проще сосредоточить свою мысль на одном объекте или явлении, если вас этот объект или явление интересует. Скажем, вы читаете захватывающую приключенческую книжку, где там самый главный герой наконец освободил свою там, значит, любимую девушку, при этом нашел клад, сокровища, зарытое пиратами, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. И вот самые такие моменты напряженных сцен, человек настолько захватывается сюжетом, что волей-неволей у него все паразитические мысли из головы исчезают. И фактически это состояние можно сравнить с состоянием медитации. И точно так же, как и после чтения интересной книжки, человек чувствует, ну, некий отдых эмоциональный. То есть вот вы прочитали интересную книжку, и потом вы, значит, можете вернуться за работу или за свои дела в каком-то таком более отдохнувшем состоянии. Точно так же и в медитации, и в йоге визуализации. То есть, если вы вышли на определенный уровень этих йог, то выходя из этих практик, вы будете чувствовать себя отдохнувшими. Вот таким образом. Еще вопросы, друзья? Сейчас кто не задавал? Друзья, не стесняемся, задаем. Ну, хорошо, хорошо, Владимир.
Что это за структура такая, которая рефлексирует на духовное развитие и помогает удерживать механизм продолжения рода?
Не понял вопрос. Владимир, поясните.
Ну, вы, я не помню, в какой одной из лекций сказали, что есть некая структура, которая помогает удерживать механизм продолжения рода, если идет направление в духовном развитии.
Ну, опять же, я не совсем ухватил, но я постараюсь так обрисовать положение вещей. Механизм защиты продолжения рода – это наша такая же эволюционная придумка или ноу-хау, подобно смерти. Механизм защиты продолжения рода стал формироваться сразу после того, как мы с вами придумали смерть. Почему? Потому что это оказалось выгодно в эволюционном плане. Ну, аналогия такая. Представьте, что вы можете за один рабочий день сделать какую-то работу. Но эта работа ограничена этим днем. А если вы, скажем, замахнулись на какой-то проект века, вы должны его будете делать в течение многих дней, месяцев, а может быть даже лет. И вот подобно тому, как мы ложимся с вами спать и просыпаемся, подобно этому и в нашей жизни иногда наступает момент, который мы называем смертью, чтобы затем мы как бы опять пришли в этот мир и начали с того момента, где мы завершили в предыдущей жизни в плане вот этого процесса эволюции. То есть в эволюционном плане процесс смерти и дальнейшего рождения оказался более выигрышный, нежели долгая-долгая жизнь. Но в связи с этим возникает очень серьезная опасность, что родившись в следующей жизни, опасность в том, чтобы подготовить место рождения для того, чтобы, значит, вот продолжить эту эволюционную спираль, что ли. И тут же возникает в связи с этим механизм защиты продолжения рода, который как раз и обеспечивает. Очень жестко обеспечивает вот эти правила игры, что все те, кто остался живым из вашего сообщества, не забыли про вас, а рано или поздно вас родили. Ну, представьте, ваши бабушки и дедушки умерли, а вы в этой жизни веселитесь по дискотекам, наркоту какую-нибудь, прошу прощения, кушаете безмерно. Тунеядствуйте, прожигайте жизнь. Но самим фактом, что вы живете, вы обязаны своим бабушкам и дедушкам. Они когда-то дали вам жизнь. А могли тоже бы вот так вот тунеядствовать, да? Но тогда бы вы не появились. И понятно, что если вы не даете им возможность потомства, то им приходится рождаться в том месте, где, ну, грубо говоря, есть свободные тела. Где-нибудь в джунглях, среди диких людей, которые, знаете, живут на инстинктах, но зато исправно занимаются, значит, сексом, а контрацептивов у них нет. То есть, соответственно, исправно рожают потомство. Но, правда, и относятся к нему, соответственно, плохо. Выживешь, выживешь, не выживешь, не выживешь. Так вот, это с эволюционной точки зрения проигрыш суровый. И вот дабы, значит, хоть как-то к порядку нас всех призвать, вот этот механизм защиты продолжения рода, он пронизывает фактически все наши структуры. И рано или поздно делает вашу жизнь, ну, как бы, начинает корректировать в сторону того, чтобы вы все-таки стали социальными людьми. Иначе, если вы не дадите жизнь вашим бабушкам и дедушкам, о которых вы забыли, то они, соответственно, в дальнейшем не смогут дать вам возможность родиться, скажем, в городе Москве. Вот, и наслаждаться благами цивилизации. И вам самим уже придется рождаться где-нибудь в Африке. Охотятся там на страусов, я не знаю, на что, чем там люди занимаются. Нет, не на страусов, страусы это в Австралии. Вот такая вот ситуация. Поэтому механизм защиты продолжения рода – вещь святая, но очень свирепая. Как с вас сбить спесь и эгоизм? Как вас к порядку призвать? А никак. Средства массовой информации с утра до ночи будут твердеть. Прожигай жизнь. Знаете, живи в свое удовольствие. Денег нет, займи. Нечем отдавать, еще раз в бега уйди. Вот, поэтому существует такая корреляция. У тех людей, у которых сбит по тем или иным причинам механизм защиты продолжения рода, у них вообще нет шанса на духовное развитие. Духовное развитие – это проект на несколько жизней вперед. А вы эту цепочку прерываете. Поэтому вот и есть такое сочетание, что духовной высоты вы добьетесь только лишь, если у вас по полной программе работает механизм защиты продолжения рода, но с другой стороны вы научились его грамотно использовать, дабы не только заниматься тем, что вы будете плодить, значит, следующие поколения, то, что мы видим вот в неразвитых странах. Там-то как раз с демографией все в порядке. Такие страны, как Индия, Нигерия, они скоро станут самыми крупными по народу населению. А уровень жизни просто чудовищный, он мало чем отличается от уровня животных. Вот. Поэтому давать волю механизму защиты продолжения рода – это тупик. Не давать, значит, его устранять – это вообще без всяких шансов. Потому что если даже вы родились где-нибудь там действительно в Нигерии или в какой-нибудь трущобе в Индийской, у вас все-таки есть шанс хоть как-то, значит, выкарабкаться оттуда. А вот если вы вообще не родились, то вообще разговора нет. Вот так это все взаимосвязано. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Игорь, третья группа. Осуществляя какую-либо практику, мы входим в эту практику, подготавливаемся к ней, сама практика и выходим. А следующий этап может, ну, что любая деятельность превращается в йогу, даже там слышно дискотеки, превращается в станцию в практику йоги.
Да, абсолютно правильно, да. Если вы серьезно позанимались йогой, если всего серьезно вы поработали, то время от времени неплохо и отдохнуть. Опять же, йога не против отдыха дискотек. Вот йога очень против всякой наркоты, это да. А если вы, значит, серьезно поработали, то время от времени надо дать вашему подсознанию как бы успеть переварить массу тех процессов, которые вы запустили, занимаясь йогой. На какой-то момент надо немножко отпустить ситуацию. И в частности, посещение в разумных, так сказать, количествах и в разумном, так сказать, качестве любых дискотек этому способствует. Вы действительно там пляшете, веселитесь, забываете про что-то, а понятно, процессы, которые вы запустили при занятии йогой, они пользуются этим случаем, что им никто не мешает, и доделывают работу. Ну, знаете как, вот утром идешь по городу Москве, где-нибудь в центре, все чисто. Почему? Потому что ночью убирали, значит, там дворники, машины соответствующие. А днем они не могут убирать, потому что транспорт мешает. И вот надо дать им возможность привести все в порядок. Также и некоторые структуры нашего разума. Если вы только будете постоянно работать, то это будет неэффективно. Вы будете мешать каким-то другим моментам отрабатываться. Вот, да, так вот, с другой же стороны, есть такой способ, что даже отдыхая во время дискотеки, вы можете превратить все это в другую практику йоги, точно так же, по всем канонам, оговоренную, что у практики есть начало, собственно, практика и завершение. Это универсальное правило. И фактически получается, что у вас будет сочетаться две или несколько практик, но которые будут задействовать разные структуры вашего мозга, ваших каких-то там тонких каналов, ваших энергий, вашего восприятия. И все вместе балансированно будет нагружать все ваши тела, чтобы когда одна часть работала, другая отдыхала. И да, действительно, в идеале у вас вся жизнь превращается в йогу. Вся жизнь. А вот эти переходы определения начала практики, собственно, практика и завершение, они нужны на первых шагах. А потом, когда вы ухватите идею, это у вас автоматически будет происходить. Знаете, пока вот те из вас, кто умеет ездить на велосипедах, помнят, что сперва так тяжело понять, когда там на какую педаль давить, то на левую, то на правую. А если же вы уже научились ездить на велосипеде, оно автоматически происходит. Вот точно так же в дальнейшем у вас будет автоматически соблюдаться вот эти принципы выполнения йоговских таких практик из быстрых методов, говорящие о том, что любая практика должна иметь вход в практику, собственно практику и выход из практики. Вот. Вот таким образом. Еще вопросы, друзья? Кто не задавал? Друзья, не стесняемся. Я рискую больше вас. Если я скажу глупость, это сразу же видно. Да, пожалуйста.
Вопрос про третий принцип. Как пострадать, пользуясь
Чтобы самому не вовлекаться в страдания, вы должны в первую очередь понимать корни и причины страдания. То есть, если вы до какой-то степени понимаете, что предшествовало той ситуации, с которой столкнулись ваши родные и близкие, то есть той ситуации, в результате которой они страдают, то вы поймете причину происхождения страдания, соответственно, зная, так сказать, методы йоги, сможете подобрать рецепты помощи. А если вы будете понимать рецепты помощи, то вы внутри перестанете страдать. Почему? Потому что вы знаете, что есть средства, и это средство можно, ну, дать человеку. Вот. И это избавит вас от, ну, такого, знаете, безвыходности ситуации. Но ситуации, как вы понимаете, бывают самые разные в жизни. И поэтому, чем более глубинное ваше понимание природы жизни, как мы приходим в этот мир, как мы живем, как мы уходим, что нас ждет после того, как мы уходим из этого мира. Так вот, чем лучше мы это понимаем, тем яснее для нас картина, тем эффективнее мы сможем помочь человеку или, как бы, понимая суть происходящего, не вовлекаться в эти, знаете, эти страдания безвыходности. Ну, действительно, человек, если он считает, что с его жизнью все завершается, все, конец, коллапс, то очень тяжело ему как-то, так сказать, осознать или помочь преодолеть страдания, связанные, там, скажем, со смертью. Но если же вы понимаете этот механизм рождения и смерти, то вы внутри более спокойно к этому относитесь. Это не значит, что вы становитесь нечувствительны. Нет, точно так же вы переживаете, но вот без такой, знаете, безысходности. В конце концов, вы понимаете, что есть механизм защиты продолжения рода, который поможет вашим, опять же, там, людям, скажем, которых, ну, самый крайний случай, которых, скажем, вы теряете, что они родятся снова. Точно так же и во всех остальных случаях. Поэтому знание снимает остроту страдания. Знание дает способ уменьшить страдания или полностью прекратить страдания. Ну и, наконец, абсолютное знание, оно преодолевает все страдания без исключений. Еще вопросы, друзья? Да, кто не задавал? Да, пожалуйста.
Андрей, будет слушаться. В йоге есть такие понятия, как сон с наблюдением, да, и сон без наблюдения.
Да, да.
По-моему, они даже есть из Библии с современной психологией. Вот. Да, сон с наблюдением все понятно. Там даже многие попадали в осознанность. Но там существуют еще так же, как и реальности, какие-то сильные связи, да, там какие-то объекты, какие-то действия, т.д. и т.п. Особое сновидение, я понимаю, что этих объектов и действий нет. Если вот, ну, продлить таким образом осознанный сон, ну, перейти там, где сна нет, то что это будет? Может быть, самадхи? Тогда получается, что ну, как бы нет уже ничего?
Нет. Значит, ситуация такая, что сон без сновидения – это не самадхи, друзья. Чтобы вы, опять же, очень грубо и быстро ухватили мысль. Есть единая реальность, и мы постоянно смотрим ее то с одного ракурса, то с другого, то с третьего. Ну или по-другому, у нас есть три пласта существования бытия. Материальный, тонкий и причинный уровень. И вот можно соотнести наше состояние бодрствования с работой на материальном уровне, обычная наша материя Вселенной. Сон со сновидениями – это работа на тонком уровне или осознание реальности на тонком уровне. А сон без сновидений – это, соответственно, наша попытка постичь уровень причинный. В состоянии же самадхи вы одновременно видите как бы три эти реальности – и грубую, и тонкую, и причинную. То есть, как бы вы одновременно воспринимаете реальность не по кусочкам, а целиком. Вот таким образом это соотносится, иногда называется четвертое состояние. То есть, вот три состояния – это бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. Состояние же самадхи называется иногда четвертым состоянием. Вот. Еще был вопрос? Да-да.
Сергей, у меня вопрос по аналогии. Там говорили, что если мы будем медитировать на родителей, на родителей, и рано или поздно мы придем к учителям в школу с такой медитацией. Вот вопрос такой. Это справедливо для тех, кто в рамках школы людей и для всех людей, которые вообще есть. Для человека с улицы, он так и будет медитировать.
Да. Значит, я повторю вопрос. В родовой йоге есть положение, что если уж вам совсем не нравятся, что называется, индусы из Индии, но учиться у кого-то надо, ну, в плане того, что откуда пришла йога, то концепция родовой йоги подразумевает, что если вы отследите цепочку ваш мамы и папы, мама и папу, мамы и папы и так далее, и так далее, и так далее, вы придете к учителям йоги. И в связи с этим вот возник вопрос. Это относится лишь только лишь к людям, вовлеченным к йогу, или ко всем остальным людям вообще? Так вот, ответ однозначный. Это относится ко всем людям вообще. Йога, это, знаете, это не что-то такое исключительное. Это... ну, если угодно, система самопознания более эффективная и быстрая. Неспешное человечество, так сказать, оно не спешит заняться самопознанием. Поэтому идет медленно, набивая шишки, иногда страдая без меры от своей глупости, иногда радуясь, опять же, без меры какому-то пустяку. Но не спешит заниматься самопознанием. Йога – это фактически в этом смысле, ну так сказать, те наработки, которые резко ускоряют наш процесс самопознания. И в этом смысле человек не отличается, занимается он йогой или нет, потому что ваши предки, которые жили, так сказать, много-много-много веков, тысячелетий назад, в этом смысле уже достигли состояния самопознания высочайшего. И они тождественны учителям и учительницам йоги. В частности, почему в Индии есть такие направления очень серьезные, это родовые йоги, то есть где в большей степени поклоняются там, значит, или как-то там размышляют о своих предках. Вот. Но на самом деле это универсальное правило. В конце концов, даже человек с улицы, который сегодня не занимается йогой, если он завтра попадет вот в родовую школу йоги, то на него это будет распространяться. То есть, а так как может попасть любой фактически человек, то согласно, опять же, своей, так сказать, кармы предыстории, то, понимаете, получается такая очень интересная вещь, что самим фактом, скажем, что вы интересуетесь йогой, до известной степени как-то можно отследить этот импульс. Вот этот импульс духовный, который, может быть, породился давным-давно, может быть, по линии ваших предков. Не зря же говорят, что в йогах, что если человек там достигает каких-то высот в йоге, то такое благословение от йоги распространяется на множество поколений в дальнейшем. Вот. А вообще это одна из интересных, таких, на мой взгляд, одна из самых гуманистических таких ветвей йоги, очень таких добрых. Вот. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Если человек в состоянии сна с сновидениями самоосознал себя, то существуют ли какие-то рекомендации, какие цели, какие задачи нужно там при этом выполнять?
Я повторю вопрос. Если человек осознал себя в состоянии сна со сновидениями, ну, строго говоря, чем ему следует заниматься? Ну, в рамках йоги сновидений есть некий перечень упражнений, которые неплохо было бы отработать. То есть во сне заняться работой с такими концепциями, как размер, протяженность. Ну, скажем, сделать свое тело во сне очень гигантско большим или совершенно маленьким. Также способности, которые у нас присутствуют в состоянии бодрствования, то есть слух, зрение, осязание, поработать с ними во сне. То есть есть такой перечень фактически человеческих проявлений, которые можно также отрабатывать и во сне, и существуют такого рода списки для йоги сновидений. Но а по сути дела, если так уж по большому счету, то ключевая цель осознанности во время сна со сновидениями, это так же, как и в состоянии бодрствования для йоги, самопознание. То есть все то, что вас будет приводить к познанию себя, вот в этом ключе и следует практиковать йогу сновидений. Это в самом общем таком моменте. Еще вопросы, друзья? Кто не задавал?
Вот желание жизни – это кармическая вещь, проистекающая из неведения. А жизненность и радость бытия – это одно из проявлений праны. Вот как это сочетать, не перепутать, как с этим работать?
Итак, вопрос о том, что желание жизни есть у нас – а также у нас есть ощущение осмысления праны, выражающееся как радость бытия. И как они взаимосвязаны? Взаимосвязаны они, друзья, следующим образом. Жажда жизни, или как вьяса в комментариях к йога-сутре Патанджали, замечает присущие в одинаковой степени, как червю, значит, который ползает в земле, так же и философу, там, мудрецу. В нас естественным образом присутствует желание жить, которое выражается в первую для нас понятную очередь как инстинкт самосохранения, а в более завуалированной или более общей форме, как механизм защиты продолжения рода. То есть это фактически жажда жизни. То есть даже умирая в этой жизни, вы рассчитываете на то, что вы опять родитесь и будет подходящее тело для того, чтобы вновь проявиться. Ну, это механизм защиты продолжения рода, он так и работает. Поэтому механизм защиты продолжения рода иногда и рассматривают как, знаете, инстинкт самосохранения, только лишь не в рамках отдельного человека, а в рамках сообщества, вида. Именно, кстати говоря, этим объясняется способность одного, там, скажем, члена общества пожертвовать своей жизнью во имя жизни других членов, что с точки зрения обычного как бы здравого смысла вроде как и не вяжется. Ну, умер и все, да. Но, опять же, со смертью не заканчивается ничего. Ну, правда, противники говорят, что это просто так, ну, естественный отбор, отобрал только лишь тех, кто способен жертвовать собой, да, вот тот вид и остался существовать. А те виды, где индивиды не были склонны жертвовать собой, они вымерли. Потому что в самый ответственный момент, когда на чашу весов, скажем, погибнешь ты сам или все твое стадо, если индивид говорил, пусть я останусь жив, а пускай мое стадо, значит, там тигр съест, то в более долгосрочной перспективе он проигрывал. Вот, да, так вот вернемся мы. Итак, есть механизм защиты продолжения рода. Есть наш инстинкт самосохранения. И связан он с тем, что мы желаем жить всегда. Почему возникает такое желание? Опять же, из логики йоги. Потому что у нас был опыт смерти. То есть мы с вами многократно умирали, переживали состояние, которое можно классифицировать с позиции, так сказать, нашего неведения, как расставание с жизнью, или как невозможность проявить себя в этом мире, что-то в нем делать, так сказать, с кем-то общаться, как-то в какие-то взаимодействия вступать. И вот из этого опыта переживания смертей родилась жажда жизни. А возникнуть она могла только лишь из-за наличия неведения. Мы начинали считать себя своими проявлениями, а наши проявления действительно могут по-разному себя вести. Вот они есть, и вот их нет. Если мы считаем себя своими проявлениями, то переживается это состояние как смерть. Но с позиции нашего высшего «я» понятия смерти нет. И поэтому жажда жизни остается ровно до той степени, до того момента, когда вы не осознаете, что ваше «я» бессмертно. Вот как только вы осознали, что ваше «я» бессмертно, что ваши проявления могут приходить в этот мир, уходить из этого мира, но они, по сути дела, не имеют никакого отношения к вашему высшему «я», вот тогда и исчезает, соответственно, жажда жизни. Не раньше, друзья. Еще раз по этой причине и сравнивали червя и мудреца. Какими мы бы ни были умными профессорами философии, да, но, по сути дела, умирать никому не хочется, и правильно. Значит, и в этой связи, значит, жажда жизни, вот такая, знаете, то есть мы спокойнее к этому вопросу начнем относиться не раньше, чем достигнем самопознания высшего «я». Но с другой стороны, достигнем мы этого самопознания только лишь при условии, что мы поймем, что наше проявление или наша прана и наше высшее «я» – две разные вещи. А наше проявление, наша прана, как раз и выражается через радость, счастье бытия, через осознанность бытия. Вот. И вот получается такая вещь, что если мы научимся отсоединяться от, как говорится, этого состояния, когда мы полностью вовлеклись в прану, и поймем, что наше высшее Я много могущественнее или много, ну как бы, фантастичнее, чем даже самые такие, так сказать, проявления праны. Так вот, если мы разотождествимся со своими собственными проявлениями, у нас есть шанс познать свое собственное Я. И, соответственно, познав свое собственное Я, мы избавляемся от жажды жизни. Вот. То есть, и нам действительно тогда совершенно все равно. Почему? Да хотя бы по той простой причине, что если вы самоосознали свое собственное Я, в обычном смысле слова мы становимся бессмертные. Потому что автоматически приходит способность вновь, так сказать, вовлекать свои проявления во Вселенную, из которой, скажем, мы вышли. А это, по сути дела, бессмертие. То есть что такое смерть? Вот у вас есть тело, через него функционирует ваша прана. Вы получаете травмы, несовместимые с жизнью. Фактически прана выдергивается из вашего тела, это называется смерть. А вы считаете себя своей праной, и понятно, что вам, ну, как бы вы считаете, что это вы умерли. И вы не в состоянии этим потоком праны управлять. Если же вы понимаете, что вы ваше, есть ваше высшее Я, а поток праны вам подчиняется, то очень трудно сделать травму, несовместимую с жизнью. Почему? Потому что прана не покидает тело, а тут же его лечит. Понимаете, да? А если вы достигли, как учат древние трактаты в йоге, еще определенных высот, да, то некоторые такие уж совсем фатальные разрушения, самым, как бы с нашей точки зрения, волшебным образом начинают излечиваться. Но опять же, об этом говорят древние трактаты по йоге, собственно, совершенно логично и обоснованно, но вы вряд ли в Индии встретите на каждом шагу человека, которого там можно зарезать, да, он раз живехенек ожил и побежал дальше. Вот, но вот так вот эти связанные вещи. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Мои слушатели более... Относительно того, что вы сказали, жажда жизни и страх смерти, это одно и то же?
Жажда жизни, значит, вопрос. Является ли одно и то же жажда жизни и страх смерти? Ну да, конечно, до известной степени это, как говорится, две стороны одного и того же процесса. То есть что такое страх смерти? Страх смерти у вас может быть только лишь до той поры, пока вы не понимаете природу своего высшего Я. Как только вы начинаете понимать природу своего высшего Я, вы поймете, что ваше Я в принципе невозможно убить. Или какую-то ему сделать там порчу с глаз, там, знаете, на него, на это. В принципе невозможно, друзья. Просто, ну, вот невозможно и все. Что-то сделать можно только лишь с вашими проявлениями. Но ваше проявление это подобно, знаете, вашей тени, которую вы отбрасываете. Вы можете стоять, вашу тень может там ваш недруг топтать, плевать на нее, да. А вы стоите рядышком... Ни холодно, ни жарко, да? То есть вот такая примерно аналогия. Еще, да, пожалуйста.
Чем отличается проявление от личности? И как высшее Я в этом сейчас?
Чем отличается проявление праны от личности и от высшего Я? Вы на предыдущей лекции не были. А, вот мы рассматривали этот вопрос на предыдущей лекции. Ну, давайте я быстренько обрисую и отошлю вас, значит, за более подробным материалом туда. Итак, ваше высшее Я, оно вне времени и пространства. Но у вашего высшего Я есть то, что называется прана, которая уже может проникать во время и пространство от вашего высшего Я и формировать то, что называется ваши тела. То, что мы называем своей личностью, это та привычка, от тех тел, которые сформировала прана. Вот каждый из вас здесь сидит еще раз и думает: я мужчина, мне столько-то лет, у меня такое-то образование. Но это всего лишь опыт. Ваше высшее я не мужчина и не женщина, оно вне понятия пола. Оно вне понятия времени, оно выше, чем понятие опыт. Понятно, что у разных людей была разная предыстория со всеми кармическими отпечатками, поэтому мы и наблюдаем разные, так сказать, характеры, разные окрасы личности. Вот так это все взаимосвязано. Еще вопросы, друзья? Да, вот был еще вопрос.
Да, ну я просто в предыдущей теме.
Пожалуйста, да, конечно.
Получается, когда человек перестает испытывать жажду жизни, то механизм продолжения рода отключается, что ли?
Друзья, чтобы человек по-настоящему перестал испытывать жажду жизни, надо достигнуть высочайшего самадхи. То есть это не так, что, знаете, как этот в анекдоте, ежик шел, забыл, как дышать, упал и умер, да? Вот с отключением жажды жизни так не получится. Ну и продолжение, да, потом вспомнил, как дышать, а жил и дальше пошел. Это про ежика я, да? Вот точно так же и с жаждой жизни. Вещь эта, как бы она, знаете, не такой, что внутри нас тумблер, щелк выключил или щелк включил. Это как бы косвенная, может быть, косвенная характеристика тех внутренних, так сказать, состояний самопознания, которые достигает йог или йогиня. И они настолько высоки, что... Да, действительно, когда вы только лишь достигаете состояния самадхи, только лишь в этом случае у вас полностью возникает контролируемый, ну то есть вы полностью контролируете механизм защиты продолжения рода. То есть вы уже поднимаетесь на такую высоту, что... Но с другой стороны, механизм защиты продолжения рода для чего нужен был? Чтобы вы из жизни в жизнь рождались. Чтобы жизнь не прекратилась. А и, соответственно, у вас была в том числе и возможность духовного развития. То есть, а тут как бы логическая цепочка завершается. И фактически, после достижения состояния самадхи, как учит йога высочайшего, у человека возникает способность уже приходить в этот мир не так, как мы с вами, через утробу матери, а как бы это выразиться, то есть вот где захотим, что называется, там же и материализуемся в том теле, которое нам необходимо для, как вам сказать, жизни в соответствующих условиях. Иногда это называется состоянием саморожденный. Вот в тантрическом буддизме, в Тибете, в Индии очень много было таких мудрецов, скажем, саморожденный, или вот основатель многих практик йоги в Тибете, Падмасабхава, рожденный из лотоса. То есть это такой уже уровень, так сказать, самоосознанности, или как, самопознания, что все становится под контроль. И с этого уровня человеку не нужно вот рождаться и умирать, как мы, дабы сразу же возникнуть в любом месте пространства и проявиться, то есть сразу же в готовом теле, то есть, грубо говоря, материализовать себе тело, а не долго его выращивать, как мы делаем. Борщик кушаем вкусный, там, значит, там, что, кашу по утрам. Вот, мы долго формируем тела, а там возникает способность сразу же их создавать. Но еще раз, друзья, это звучит все, конечно же, как фантастика для нашего современного разума, но с позиции логики, с позиции вообще всего этого учения никаких таких, знаете, никаких чудес нет. Есть просто использование более тонких законов, ну, которые нам сейчас неведомы. Вот. Еще вопросы? Кто не задавал? А, да-да, Марк, я помню, да.
Вот мы говорили о йоге утилизации, о двух больших опорах, на наше высшее я и на абсолют. Что такое абсолют?
касается нашего высшего я, ну мы как бы не осознаем, что конечно наше высшее я, но мы можем в какой-то степени опираться хотя бы на проявление какого-то там степени утонченности и познания, да? Что касается абсолюта, на мой взгляд, здесь как-то немножечко сложнее, то есть бывают какие-то состояния экзальтации, неудовленности, такой хаос, когда мы совсем чувствуем абсолют. А потом как-то дурная карма нас накрывает, ну, возвышенные какие-то нюансы. И мы вообще как бы видим просто отдельные объекты, да, и не ощущаем для них дыхание абсолюта. И мой вопрос в том, как вообще опираться именно на абсолют, когда мы его чувствуем, как же это с этим?
Значит, вопрос я переформулирую покороче. Итак, в йоге визуализации рекомендуется использовать в высших практиках две точки опоры, ваше высшее «я» и не больше, не меньше, как абсолют. И вот, как бы, если есть две эти точки опоры, то можно перекинуть этот мост через вечность. Фактически, вся наша жизнь – это попытка построить этот мост. И было дано такое замечание, что опираться на свое высшее «я» легче, чем опираться на абсолют. Значит, сразу же хочу по поводу этого замечания. Это равновелико трудные или легкие способы опираться на свое высшее «я» или на абсолют. Наше высшее «я» такое же неуловимое, если так можно выразиться, как и абсолют. И поэтому сказать, что проще на свое высшее «я», а на абсолют, так сказать, труднее или наоборот, так некорректно сказать. Это одинаково, еще раз, сложные или легкие вещи. Хотя бы по той простой причине, что природа как нашего высшего «я», так и природа абсолюта тождественны. И прячется, что наше высшее «я», что абсолют за этим полупрозрачным зеркалом Майи. Другой разговор, что в разные периоды жизни, в разных обстоятельствах жизни бывает удобнее или легче человеку делать акцент либо на одной опоре, либо на другой опоре. Ну, представьте, что, знаете, какие-то события в вашей жизни непреодолимой силы для вас. И, как говорили в старину, что вам остается? Только молиться. Ну или вы помните, что йога дистанцируется от религии, да? Сказать языком йоги – это уповать на абсолют. Или использовать те практики, где в большей степени задействовано, ну, приглашение абсолют. Наоборот, вы решили заняться бизнесом, вам надоело нищенствовать, и вы окунулись в деловую жизнь. Это навязывает совершенно четкий, жесткий график жизни, общения, поведения. И в этом смысле, настолько, насколько вы будете усиленно работать, насколько вы будете проявлять качество своей личности, харизму, настойчивость, значит, дальновидность, упорство там, и так далее и тому подобное, настолько же будет коррелироваться этим ваше преуспевание. И поэтому, конечно же, когда вот в ваших руках что-то, и вы можете это сделать, то легче работать вот с этой точкой опоры на свое высшее «я». Ну еще раз, а в идеале это все сводится к такому методу, когда вы комбинируете две этих опоры. То есть вы как бизнесмен сделали все от себя зависящее. Построили предприятие, разработали новую технологию, запустили ее в производство, значит, упаковали товар, развезли по магазинам. Ваши аналитики просчитали, в какие магазины, по какой цене лучше этот ваш товар поставить. И вот вы все сделали от себя зависящее и ждете, будет ли покупаться ваш товар или нет.
И вот до того момента, как вы ждете, лучше уповать на себя, сделать все от себя зависящее. А после того, как вы развезли товар по магазинам, лучше уповать на Абсолюта. Потому что от вас уже больше ничего не зависит. Зайдет покупатель в магазин, возьмет ваш товар, носом покрутит, покрутит и плохой, не буду покупать. Второй зайдет, хороший, буду покупать. И вот все будет решаться, значит, соответственно, какой процент людей будет покупать, а какой не будет покупать. И как вы понимаете, здесь от вас уже ничего не зависит. Потому что вы все рекламные кампании уже сделали, по телевизору 5 раз ваш ролик прокрутили про ваш товар, значит, там или еще чем-то, да? Вот. Но каждый отдельный человек, который будет или не будет покупать, он для вас как абсолют. Вы не сможете его заставить, да, больше, чем вы, вот, значит, этими действиями. И тут приходится только лишь уповать. И вот самое главное, знаете, уповать, 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 а потом вам приходит новая информация, а чуть-чуть упаковку поменять, да, упаковка плохая. То есть вам сигнал, что все, хватит уповать. Теперь опять надо переключиться на свое высшее я. Действительно, надо тут же бежать, менять упаковку, то есть отслеживать ситуацию. Вот это вот наука. Лавировать. Будете постоянно на себя рассчитывать, перегреетесь, устанете. Будете делать досадные промахи из-за усталости. Будете только, что называется, на Бога надеяться, да? Тоже ничего не сделаете. Поэтому помните эту поговорку «на Бога надейся и сам не плашай»? Вот это фактически народная мудрость, да? То есть визуализация на себя внутри и на другую опору снаружи. А вся наша жизнь – это как раз тот опыт, чтобы мы поняли, когда перескакивать с одной стратегии на другую. И нащупать это лезвие бритвы, которое вас выведет сперва в миллионеры, потом в миллиардеры, и тогда выше, выше, выше. Еще вопрос, друзья. Да, Марк, да, я.
Чуть дальше тоже продолжение этой темы.
Этот вопрос, который был до этого.
По-другому, но немножко.
Хорошо.
Вот высказывание Сатчи Тананды, можно ли вот если в нем разбираться, найти аспекты сознания, энергии? Мужчины и женщины, и конечная терапия, то есть Ананда, наслаждение, как аспект абсолюта. И можно ли сказать, что это высказывание, оно указывает на некие тантрические практики, особенно сексуальные, то есть...
Да, абсолютно правильно. В тантрах, которые, в общем-то, за словом в карман не лезут, а излагают все языком достаточно, как вам сказать, ну, достаточно прямолинейным, примерно так это все излагается. А по сути дела, да, значит, сад или... В одном из вольных переводов, как сущие, или все формы энергии, да? Но все, что существует, что существует? Ну, вот коврик это существует, волна света существует, да? Сущие, цат. Затем чит. Это сознание, осознавание, знание, то есть вот способность сознания высвечивать что-то и получать знание. И, наконец, ананда. Это наслаждение гармонии одного и другого. В таком состоянии пребывает в чистом виде прана. Поэтому, если у вас есть прана, вы, знаете, в радостном, хорошем состоянии. Что же касается тантр, там это все в более таких, так сказать, доходчивых формах, подобно тому, как мужчина олицетворение сознания, а женщина олицетворение энергии, и когда они в сексуальном, значит, безумстве сливаются в оргазме там, или в сексуальном наслаждении, да, возникает вот эта вот высшая ананда. Поэтому на вопрос, что же есть такое высшее состояние в йоге, в тантрах иногда дается такая как бы затравка для размышления, что представьте свое высшее сексуальное наслаждение. Так вот, высшее состояние самадхи настолько
более грандиозное, что высшее состояние от секса – блеклая тень. То есть, чтобы вы сразу понимали, что йога не призывает вас к чему-то бездушному и неприятному. Да? Вот, да. Вот, этим и отличаются тантры. Там язык очень такой, ну, как бы, жесткий, в противовес ортодоксальному индуистскому такому, знаете, обществу, где самоупоминание о сексе до сих пор считается, ну, как неприемлемым в обществе. То есть вот то, как живет сейчас, скажем, в Европе или в Америке люди, это немыслимо и неслыханно среди индусов, среди подавляющей части индусов. Вот такие разницы в культурном восприятии жизни. Еще вопросы, друзья? Кто не задавал? Да, пожалуйста.
Таня, третья группа. Вот я на своем личном примере знаю, и, не знаю, как у других, в юности у нас интуиция развита больше. И это объясняется как-то аксиоматически, и вообще так ли это?
Ну, достаточно сложно ответить на этот вопрос. Итак, вопрос в том, более ли развита у нас интуиция в детстве или нет. Это очень сложно ответить на этот вопрос, все, вероятно, зависит от человека. И поэтому сказать однозначно здесь очень тяжело. Я знаю массу примеров, когда человек в молодости был глуп. Просто, знаете, как это, как пень, который выкорчевать надо. Вот, но с течением лет, занимаясь йогой, оттачивая, что называется, свое физическое тело, свой разум, свои чувства, приоткрывал завесу тайны интуиции и уже обладал потом более таким, знаете, мудростью. К сожалению, встречаются и другие случаи, когда человек делал хороший старт в молодости, интересовался чем-то духовным. Знаете, грезил перевернуть весь мир, сделать его более гуманным, красивым, чистым, радостным. А потом устраивался каким-нибудь клерком, со временем обрастал, знаете, становился таким состоятельным кротом, превращался в брюзгу, в такого недовольного жизнью, или наоборот, такого довольного человека, и с таким человеком уже становилось бесполезно разговаривать о каких-то духовных высотах. Очень хорошо красноречиво эти метаморфозы, знаете, описаны в мемуарах бывших хиппи. Вот в Америке, где не было таких ужасных войн, как в Европе, где жизнь такая была сытая, да, собственно, и до сих пор сытая. Значит, ровесники наших с вами там, мам и пап, жили куда как в более легких условиях. И поэтому было больше досуга, больше интереса. Тогда именно началась сексуальная революция. Тогда началась эта волна духовного искательства. В Индию все направлялись просто такими косяками, толпами. Эти знаменитые лозунги, что лучше заниматься любовью, чем воевать. В общем, секс, драгс, рок-н-ролл. И многие, что, ну те, кто, конечно, от передозировки не умер, вот, и всякой этой дряни, от этой дряни, а надо сказать, таких мало. Вот, а часть из них до преклонных лет остаются верными этим традициям. А другая часть стали такими, знаете, законопослушными бюргерами. Ну и время от времени там вспоминают, как они по молодости какие-то такие вещи делали, да, но скорее как бы так вот, как романтическое прошлое, где-то даже с осуждением. И очень редкие единицы, кто действительно значит, вот, вот эту веру хиппи сохранил, в, уже будучи там состоятельным бизнесменом или там ученым, или политиком, таких вообще по пальцам. Вот, поэтому бывают разные тенденции, поэтому можно только лишь предположить, почему в детстве может наблюдаться более четкое сознание жизни. Ну, потому что вы только что родились. Вы еще не отягощены тем слоем лжи и лицемерия, по которому живет весь основной мир. Вам еще не приходится, значит, обманом зарабатывать себе там или как социальное положение в обществе. То есть вы еще помните экстаз, когда вы только что вошли в этот мир. Вот. Ну а потом мы начинаем врать, в первую очередь самим себе, подменивать понятия, отказываемся от идеалов молодости. И, собственно говоря, сами на ключ закрываем те сверхспособности, которые мы действительно могли нести еще в состоянии, скажем, детства, где у нас, ну, как бы мы вот на этой волне жили, и у нас не было внутри сомнений. Вот. Ну, хотя, еще раз говорю, бывает обратная ситуация, что человек, в общем-то, и в детстве, ну, живет, как и все сверстники. Там особо ничем не выделяется, а потом начинает заниматься, скажем, йогой, медитацией, какими-то другими практиками, и вдруг начинает чувствовать, что мир открывается. Вот так. Еще вопрос. Кто не задавал? Да, пожалуйста. Да, конечно. Благодарности кого?
Ну, благодарности абсолютно за то, что...
Ну, давайте, друзья, я поясню для тех, кто не понял вопрос. Вопрос из йоги Шри Види. Основной текст этой йоги — Ананда Лахари, «Волна красоты». Совершенно захватывающее произведение, где содержится фактически в сжатом, зашифрованном виде все тантрические практики. Но понять может только лишь посвященный человек, знающий ключи. И вот, в частности, в одном из этих стихов, а по сути дела, это не просто стих, а так же, как и в ведах, это мантра, дающая вполне конкретный результат, сказано, что как бы о посвящении всех своих действий, всех своих мыслей, эмоций, чувств вот этому высшему принципу Шри. Для того, чтобы вы поняли связку, что же имеется в виду, здесь наиболее уместно напомнить вам йогу влюбленности, где под принципом Шри понимается источник влюбленности. То есть, что, в чем суть влюбленности? Там это как бы описывается с помощью вот этого прекрасного образа Шри. И вопрос, как я понял, был, а как это реализовать на практике? Значит, ответ следующий, друзья. Йога Шри Види — одна из самых закрытых йог до сих пор. Соответственно, все практики йоги Шри Види ревностно до сих пор охраняются адептами тайных наук, и не так, чтобы они тиражировались и распространялись. То есть конкретные практики, конкретные ритуалы, конкретные какие-то рекомендации закрыты. Во всяком случае, не столь широко распространены, как некоторые другие положения из йоги. Судить мы можем о грандиозности Шри Видхи, скажем, в открытом йога-университете, только лишь по тому факту, что йога Шри Видхи – это аналог йоги-триады. Однозначный аналог. То есть вышло все из единого источника, но там это приобрело какие-то свои окрасы, здесь какие-то свои окрасы. Так вот, я, конечно же, могу только лишь догадываться и сопоставлять, какие конкретно практики применяются для соответствующего этого стиха или мантры Шри Видхи в практическом исполнении. Но, строго говоря, это вопрос к адептам Шри Видхи. Поэтому здесь я сказать мало что могу. То есть любая практика йоговская, она вполне конкретна. Если же рассуждать в общем виде, то концепция та же самая, что и в йоге влюбленности. Если вы видите в объекте своей влюбленности человека, то это не влюбленность. Соответственно, если вы делаете кому-то что-то, ожидая благодарности или что это оценят или заметят, это однозначно не йога влюбленности и, соответственно, не йога Шри Видхи. Значит, если юноша подарил девушке там кольцо с бриллиантом, построил ей дом, значит, облагодетельствовал ее всячески, пока был влюблен в нее, да? Вот, а потом, когда эта влюбленность улетучилась, начинает выставлять этой девушке счета, что я на тебя столько там, значит, долларов потратил, столько я там лет работал, чтобы заработать эти доллары, был в тебя влюблен и потратил, значит, и с таким намеком, что неплохо бы, ну, если не вернуть обратно, то хотя бы испытывать какую-то благодарность, или такая позиция, что... Ну, раз я на тебя тогда потратил все это, теперь я на тебя тратить вообще больше ничего не буду. Ты мне по гроб жизни обязана. То есть вот тогда-то в течение там 3 лет я был в тебя влюблен и тратил на тебя, тратил, все свои мысли посвящал, все, да, только тобой и жил, а теперь у меня влюбленность исчезла. И я думаю, что это все были вырванные годы, и как бы это все хоть как-нибудь компенсировать, да, то это абсолютно никакого отношения ни к влюбленности не имеет, ни йоги в Шри Видхи и так далее и тому подобное. А вещь здесь такая, что вы должны испытывать чувство высочайшей радости, что вы хоть что-то можете здесь сделать без того, чтобы потом в дальнейшем кому-то выставлять счета за свои вырванные годы из жизни, за то, что вы там лучшие годы молодости потратили там с тем или иным человеком или так далее и тому подобное. Вот, вот такая идеология, она абсолютная, поэтому вот ни о какой концепции благодарности речи быть не может. Здесь так же, как и в карма-йоге, высочайший идеал, что если вам когда-то посчастливилось влюбиться, и вы во имя этой влюбленности потратили все свое состояние, репутацию свою, что называется, потеряли, и так далее и тому подобное, то вы даже в страшном сне не должны заниматься вот таким ревизионизмом, то есть пересмотром своего поведения. Иначе вы как бы перечеркнете все то состояние, и это вещь достаточно, достаточно чудовищная в плане, если вы практикуете Шри-Видью или, соответственно, йогу влюбленности. У Гитлера был, значит, один из величайших военачальников, который очень сомнительно относился к его тем амбициям захватить полмира. Гитлер не знал, как от него избавиться. И вот дальше случилось чудо. То есть этот военачальник, которому там было за 60, влюбился по уши в девицу достаточно молодую. Значит, и более того, решил на ней жениться, а она ему там, ну, если не во внучке, то в дочке уж точно годилась. И, понятно, женился на ней. А потом выяснилось, что девица была достаточно, как утверждают, сомнительным прошлым. То ли проститутка, то ли воровка на доверии, то ли, ну, в общем, что-то. Причем до сих пор историки спорят, то есть, была ли это клевета или на самом деле. Может быть, и того, и другого понемножку, да? Но вот посмотрите, какая гримаса истории. Он влюбился, этот скандал всплыл, он не отказался от этой девицы, даже когда ему там факты, что она там что-то где-то у кого-то нехорошее сделала, остался ей верен и был вынужден подать в отставку. Если бы он остался, максимальная, так сказать, гарантия, чтобы он был вот этой нацистской верхушке, которую там ровно через несколько лет на Нюрнбергском процессе всю перевешали. Понимаете, да? Вот его вот эта высшая влюбленность и отказаться от этой высшей влюбленности фактически, ну как бы, знаете, спасла его от виселицы, ну в таком прямом смысле слова, ну даже Бог с ним, с виселицей, спасла его как бы от того, что вот он был бы тогда замешан вот в этих всех кровавых преступлениях. Вот точно так же и йога влюбленности призывает нас, что если вы хоть когда-либо переживали влюбленность, даже если потом этот человек, как вы уже теперь считаете, оказался недостоин, вы не должны проклинать это. Вы должны быть счастливы, даже если действительно потратили все свое состояние. Еще вопрос. Так, кто не задавал? Друзья, у нас время уже поджимает. Владимир.
Я насчет Манафа могу спросить?
Можно.
Манафом, во сколько в состоянии, в принципе, можно руководить. А вот в детстве навряд ли ребенок может руководить Манафом. Вот что ему руководить? Не кармическая ли ситуация в нашем районе? Что там работает?
Значит, ну, вопрос о том, что... Вопрос это как бы утверждение, что в детстве ребенок в меньшей степени может так или иначе влиять на свой манас или селектировать все те импульсы, приходящие из внешней вселенной. А вот в более пожилом, так сказать, возрасте уже в большей степени. Нет, друзья, однозначной, опять же, корреляции провести, так сказать, отследить нельзя. Бывают самые разные дети, которые с самого раннего возраста умеют держать себя в руках. Бывают, наоборот, те, кто в раннем возрасте, знаете, или там в юности держал себя в руках, а потом, как говорится, седина в бороду, бес в ребро. И вот подобно вот этому персонажу нашему из предыдущего вопроса, увлекся безумно девицей, да, то есть, ну это уже, правда, подходит под йогу влюбленности, ну, неважно. Да, так что здесь однозначно ответить на этот вопрос нельзя, это действительно связано с вашей кармической предысторией. Действительно, вы понимаете, да, что если маленький ребенок,
Вы говорите ему, иди борщик кушать. Он говорит, нет, хочу шоколадную конфету, пирожное, мороженое хочу. Не хочу есть борщ. Вот. То есть, и лучше, конечно же, спрятать из-под глаз маленького ребенка конфеты, а поставить перед ним миску борща. Почему? Потому что, понятно, его манас будет пропускать только лишь конфеты, а борщ, наоборот, игнорировать куда-то там в сторонку. Вот. Вот такая ситуация. Еще, друзья, вопросы? Да, пожалуйста. Ну, друзья, у всех разная предыстория. Это же очень трудно отследить. Знаете, мы все сделаны по единому образу и подобию. Но ведь предыстория, наш опыт, да, у нас у всех. Ну, безусловно, конечно. Предыдущий опыт, да. Да, друзья, йога, вообще вот суть, смысл йоги сводится к некой аксиоматике йоги. То есть тех базовых принципов, на чем эти практики построены. Эти базовые принципы целиком и полностью вытекают из так называемого ведического знания, знания вед. А если взять суть вед, то остается много таких слов, таких, знаете, грандиозно-космических. И одно из самых важных – это слово «свобода». Недаром вот в Упанишадах, которые раскрывали те или иные положения ведического знания вед, сказано, что из свободы родился весь этот мир, в свободе он пребывает, и к свободе он стремится, значит, и достигнет свободы. Да, действительно, йога призывает нас биться за свою свободу. Знаете, такой, как вот иногда показывают, когда там люди, порабощенные какими-то завоевателями, восстают и борются за свою свободу. Вот эта идеология целиком и полностью пронизывает все ведическое знание, всю аксиоматику йоги. Каждый из вас свободен, и вы должны реализовать эту свободу. Ее очень трудно реализовать. Многочисленные ваши предыдущие поступки сложили такое вокруг вас, такую ситуацию, когда те или иные другие люди, обстоятельства или вещи начинают претендовать на вашу свободу. Йога однозначно говорит, ничему и никогда не давайте себя порабощать. Но другое дело, друзья, чтобы вы достигали своей свободы не любой ценой, а только лишь не ущемляя свободу других. Поэтому если вы найдете путь в жизни, когда вы будете биться за свою личную свободу, но только лишь так, чтобы свобода других людей не ущемлялась при этом, этот путь можно назвать йогой. Не позволяйте порабощать себя. Если же вы принимаете ограничения в своей свободе в чем-то, то оно должно компенсироваться в возможности расширить свою свободу в чем-то другом. Любые правители любых стран, президенты, парламенты, министры, конечно же, захотят всегда решать вопрос с населением и с каждым отдельным человеком проще. То есть подавлять. В этом смысл, суть государства. Почему? Чтобы решить какие-то проблемы свои. Но вы не должны не позволять себя подавлять. Другое дело, вы должны понимать, что у любого государства должны быть функции, чтобы вы, осуществляя свою свободу, не как бы уменьшали свободу других. И это называются законы государства. Вот если вы живете и вы чувствуете, что такие законы есть, вы должны им подчиняться. Почему? Потому что тем самым государство дает возможность вам, так сказать, в максимальной степени реализовать свою свободу в ущемлении свободы других. Но если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда политик, потому что ему так просто угодно, начинает претендовать на вашу свободу, вы должны сбросить этого политика. В нашей стране крепостное право, потом в советские годы все эти многочисленные прописки, до сих пор, по-моему, так ничем не отменили. И обратите внимание, власть придержащие не спешат их устранить. Почему? Так легче контролировать людей, как быдло. Вы не должны с этим мириться. Вы не должны допускать ситуацию, чтобы вашей свободой кто-то помыкал. Другое дело, вы должны понимать, что если вы и берете на себя какие-то ограничения, то только лишь ограничения, чтобы, ну, как бы не навредить другим, свободу других не ущемить. И поэтому, если вы каждый раз сталкиваетесь, что вот с этой ситуацией, не ждите, что все, как говорится, будут вам предоставлять свободу. Некоторые будут, знаете, по старинке, так сказать, над вами царствовать, как мы это сплошь и рядом сейчас видим. И приходится быть очень-очень зубастым. Это касается политики, это касается вашей личной жизни. Это касается вашего духовного развития. В йоге говорится, что отбросьте даже йогу, если она претендует на вашу свободу. Но тут же, еще раз, друзья, хочу сразу же вас предупредить. Огромное количество таких анархистов ходят, которые кричат, что свобода, свобода, но понимают свободу только лишь для себя лично. То есть приходят к нам учиться, скажем, и говорят, ах, у вас правила, какие у вас правила в йоге? Йога – это свобода. И они при этом забывают, что свобода для всех одновременно, а не только лишь для отдельного индивида. Вот, и приходится очень-очень так даже иногда недвусмысленно давать понять, что их правил игры не будет. Почему? Потому что они якобы со своей свободой приходят и начинают подавлять нашу свободу. Это вечный вопрос такой, непростой. Свободу нельзя подарить, свободу надо завоевать. Ну что толку? Михаил Сергеевич Горбачев пришел в нашу страну, такого, прошу прощения за сленг, монстра завалил, фактически изнутри развалил, да? Если бы он не пришел, до сих пор бы был бы там 30-й съезд КПСС, бы все пионеры октября-то были бы, значит, как вот в Китае или в Северной Корее. А он изнутри развалил систему, дал свободу. Ну и что? Где эта свобода? А люди были не готовы к свободе. Ее тут же хапнули, значит, те, кто был ближе у корыта. Если вы не способны защищать свою свободу, вам ее нельзя подарить. Ну и все равно, конечно, честь и хвала Михаилу Сергеевичу, да, хоть его сейчас все ругают. Потому что это просто ни в какое сравнение не идет. Вы просто не представляете, что из себя представлял этот институт КГБ в сплошной секретности. Я сам по прошлой жизни помню, там чихнешь, подписку надо давать, понимаете, а не выезде. Страшно на самом деле, страшно. Какая тут свобода? Ну неудивительно, что это все рушится. Поэтому, друзья, ну еще раз я призываю вас, не превращайтесь в монстров, которые под флагом своей личной свободы начинают там свою семью терроризировать, или там коллег на работе, или еще кого-то. Это, знаете, это вечная притирка.
Вот, еще, да, друзья, все, давайте, еще последний вопрос, все на сегодня у нас. Да. У кого есть? Кто не задавал? Да, пожалуйста.
Вот вы сейчас описывали с позиции йоги влюбленности, но когда мужчина, соответственно, там жалеет, что он 3 года строил дом, тратил деньги, и вот, там, не знаю, человек потерял репутацию, потерял состояние, каким образом человеку облегчить страдания от этого и самому себе тоже, вот с позиции йоги влюбленности, как...
Сейчас, что-то я не ухватил вопроса.
Ну вот была влюбленность, да, у человека, например, он потерял состояние, потерял репутацию, там мужчина там тоже, да, 3 года тратил деньги, покупал кольца, тоже как бы жалеет. Как вот относиться к этому, чтобы себя этим, ну, вот не проводить эту ревизию, так сказать?
Кому?
Ну и тому, и другому. Ну вот давайте того, кто занимается йогой.
Нет, ну, действительно, да, здесь тот не занимается йогой, здесь мало что можно сказать. Действительно, да, я помню, в советские годы за что из партии выгоняли? За пьянку и аморальное поведение. То есть, либо напился где-то там, значит, позволил лишнего, либо, значит, вот, ушел в загул, да? Да, так вот, вопрос, я насколько понял... Как минимизировать эти страдания? Ну, на самом деле, здесь, как говорится, в самой сути йоги влюбленности от вас требуется переосмысление самого этого состояния. Ну, вот представьте, скажем, когда вы там проживете ваши положенные 180 лет, сделаете все в жизни, да, и будете лежать на смертном одре, что вы вспомните? Вы, конечно же, вспомните те вещи, которые не измеряются ни долларами, там, ни недвижимостью, ни еще чем-то, а те высочайшие состояния, ради которого, в общем-то, и стоило жить. И вот точно так же и в состоянии влюбленности. Если вам хотя бы на секунду открылось это высочайшее состояние, то у вас появился вкус. И можно смело поменять все богатства мира на этот вкус. Почему? Потому что в конце концов, при помощи других йог, в первую очередь йоги триады, зная этот вкус и зная направление движения в своей жизни, вы очень быстро достигнете высот самопознания, а как помните вы, в йоге считается, в качестве бесплатного приложения станете очень эффективным в этой жизни. Эффективным и доминирующим во всех смыслах слова. Да вы заработаете потом больше. Опять же, если... То состояние, которое вы до этого потратили, вы сами заработали, а не украли где-то. Понимаете, это что же еще вопрос? Какие деньги вы тратили на влюбленность или там время, там усилия? Вот. Знаете, поэтому логика тут, как в том поговорке, не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть. Вот такая идеология. Самое главное – опыт, вкус, состояние. Состояние влюбленности, которое вы пережили. В конце концов, для йоги-визуализации это материал, с чем работать. А йога-визуализация – одна из самых могущественных. Если же вы будете постоянно вспоминать, ой, как вы там молодость потратили, или ой, сколько вы денег потратили там, это, знаете, это лелеет те семена своей негативной кармы, из-за которых вы, в общем-то, потеряли влюбленность. И если она в очередной раз следующий придет, вы ее потеряете еще быстрее. Вот. Все-таки состояние влюбленности, ну, если мы опять же говорим для йоги триады, это высшее состояние. Что толку, что вы там как сыр в масле живете, всему этому придет конец. Рано или поздно все, кто родился, все и умрут. И что вы будете вспоминать? Все надоедает, друзья, абсолютно все. Так, друзья, давайте еще вопросы, все. Кто не задавал? Все. Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Да, конечно, есть. Конечно, есть разные направления йоги сновидения. Вот в варианте тибетских йог они очень неплохо отработаны. В индийских йогах, значит, они также очень неплохо отработаны. То есть надо просто поискать информацию, и вы найдете массу, так сказать, ветвей этой школы. То же самое, да. То же самое. Но вы понимаете, да, логика-то у нас следующая. Мы в первую очередь даем обычные йоги. Хатха-йогу, крия-йогу, мантра-йогу, пранаяма-йогу. Хотя тоже назвать их обычными тоже не особо там можно. Вот, а потом только по остаточному принципу экзотические йоги. Вот, поэтому мы редко, когда... Ну вот на семинар у нас был, там какие-то элементы мы практикуем, безусловно. Но опять же, не в качестве самостоятельных йог, а для ускорения освоения базовых йог. Там они ускоряют просто. Вот. Так что, если вы интересуетесь, можно найти. Все, вопросов нет больше, да? Друзья, на сегодня все. Ура! Ура!